Так хорошо видеть так много святых сегодня в 4 вечера в субботу. Святые в этой секции, если вы посмотрите на название темы, мы хотим войти, рассмотреть процесс освящения по предрасположенности, что процесс нашего органического спасения и это наше украшение, чтобы стать святой и славной невестой для Христа. И это на основании Римлянам 6:19 и 22. Из-за того, что мы сейчас покрываем Римлянам с 6 до 8 главы, с 5 до 8. И здесь в 6 главе, в 19:22 как раз покрывается вопрос о освящении по предрасположенности. Давайте я прочитаю 1 Римское. Воля Божья — это наше освящение. Чтобы быть освященным, то есть значит быть святым, значит быть отделенным для Бога и пропитанным Богом, как святым, тем, который другой, отличающийся от всего, что обычно. Чтобы Бог был святым, святой Бог — это значит, что он отличается от всего, что обычно. И наше освящение — это не только наше отделение для Бога, но тоже это наше пропитывание Богом. И причина, почему мы освящаемся, это чтобы мы были пропитаны Богом. Теперь Римская 2. Есть три аспекта освящения в Писании. И нам нужно это ясно видеть. Первое. В Эй говорится, что есть дух освящения, который ищет Богом избранных людей до того, как они покаятся и уверуют. Есть ищущий дух. Представляете, до того, как мы покаялись, Господь искал нас. И вот это отделяющее в поиске освящения мы можем видеть в картине блудного сына. Он хотел обрести наследие отца. И он все это просто плохим образом потратил. И в этом смысле, когда он просто к нулю пришел, и голод был, великий голод был на земле. Вы в Луке 15 главе можете прочитать. Он начал работать для человека, который выращивал свиней, которые, являясь нечистыми, это самое нечистое животное в иудаизме. И он помогал какому-то человеку выращивать свиней. Так или иначе, это удивительно. В предыдущей притче. Значит, в первой притче он искал потерянную овцу Господь, во второй это дух, который метет, чтобы найти потерянную монетку. Значит, потерянная овца, потерянная монета и потерянный сын. С потерянной монетой дух означает женщину с веником. Да, как насчет этого? Женщина с метлой, которая ищет. Это с большой буквы дух. И с большой буквы она, потому что это дух, Бог-дух. Она зажгла лампу, она подметала дом. Мне нравится эта фраза здесь, где говорится, я просто прочитаю, она подметала дом, и она искала тщательно, пока она не нашла. Она не остановилась, пока она не нашла эту монету. Это, ну, вот с нами также дух метет в нашем внутреннем существе, пока дух нас не найдет. Если вы посмотрите на последнюю притчу с блудным сыном, помните, он там работал, еле-еле выживал. И там говорится, там фраза эта есть. Он пришел в себя. Он пришел в себя. И это результат того, как дух ищет освящение в предыдущей главе. Мы все должны помнить, когда мы пришли в себя, и мы поняли, что я здесь делаю. Он пришел в себя, и он сказал, он понял, что он оставил, и он сказал, я вернусь к моему отцу. Он должен был сказать отцу, я согрешил против неба и земли. Мне очень нравится это. Когда он вернулся к отцу, отец уже приготовил лучшую одежду. Это уже было там, в шкафу долгое время ждало его. Это в Библии не сказано, но это было, мы видим, что это уже приготовлено было, уже было готово. Отец день за днем хотел, ждал, что он вернется. И отец увидел его издалека, далеко. Я думала об этом. Однажды я ходила на студгородке, и брат, который далеко был, он закричал: «Брат Эд, брат Эд!» Он мог сказать, кто я издалека, потому что посмотрите на меня, я большой. Он сказал: «Вот это брат Эд». И он позвал меня и по имени брат Эд. И отец, он увидел этого сына издалека. И сын пришел к отцу. И отец побежал к нему. Это единственное место в Библии, которое говорит, что отец бежал, бежал. И он обнял его с чувством. И блудный сын, он начал говорить. И отец его перебил. И он сказал служащим: идите быстро, возьмите самую лучшую одежду, наденьте на него. И он дал его кольцо на его палец и сандалии на ноги, в общем, и одежду. Одежда обозначает Христа как Богом данную праведность, которая покрывает нас, грешников. А вот кольцо обозначает запечатление Духа. А сандалии обозначают, что мы отделены от этого грязного мира. Значит, мы отделены от мира, мы запечатлены Духом, и мы одеты в Христа, как в нашу объективную праведность. Конечно, сын был очень голодный. И отец сказал служителям: убейте, закалите вот этого тельца, и давайте, или корову, давайте сейчас будем есть и радоваться. Вот ничего не надо делать сегодня вечером, просто радуйтесь. Есть освящение по предрасположенности, есть по положению. Когда мы едим, мы освещаемся по предрасположенности внутренне. То есть тот, кто ищет освещение, это женщина с веником. А позиционное освещение – это по позиции, да, по положению. Это когда обозначена одежды. А вот внутреннее освещение – это через вкушение. Помните, другой сын, когда он пришел в дом, да, он услышал музыку и танцы. Я думаю, что каждая церковь должна быть такой. Я не говорю, что вы должны быть распущены, как бы, и танцевать там должны, но вы просто должны быть наполнены радостью. Как вы можете обрести группу людей в 4 часа вечера в субботу, которые здесь собираются и радуются? Это напоминает мне вот этого блудного сына. Я могу вам личное свидетельство отдать. Однажды где-то, когда у меня появилось желание быть полновременным, я понял, что мне нужно открыться брату Ли. Я только закончил свою учебу, и у нас не было тогда полновременного обучения. И я чувствовал, что мне нужно закончить получить мое образование полностью, потому что Эндрю мне сказал, когда один брат ему сказал, когда я пришел к брату Ли и сказал, что хочу служить полное время, он сказал, сначала иди окончи полностью образование, получи. И брат Эд попросил брата Ли личное общение, и они молились. Потом я прочитала ему что-то. И то, что я хотела сказать, брат Ли, я хочу спросить вас о возможности служить полное время и работать над твоим служением, потому что там так много есть. Я молился об этом, но долгое время. Может быть, 2 года. И у меня вот было это чувство. Как вы чувствуете? И брат Ли сказал. Он был прямо рядом со мной. Я сказал, брат Ли. Он сказал, окей. О чем ты хочешь пообщаться? Я сказал, брат Ли. Я молился об этом, я окончил мое образование, и я очень чувствую, что Господь дал мне заботу работать над служением полновременно. Он сказал, отлично, ты полновременный. Просто вот так. Его палец был прямо вот так близко ко мне, сказал, отлично, ты полновременный. Я даже не окончил свое говорение. Он сказал, забудь о всякой учебе, все, ты полновременный. И он вернулся обратно в свою спальню в Ирвинге, чтобы отдохнуть. И он пришел с сообщениями и вывалил это передо мной. Вот это твоя работа. И он работал над книгами, я думала, замечательно. И брат Ли сказал, Эд, удали это все. Я сказала, почему? Почему я должен это удалить? Он сказал, Эд, послушай. Вот аудитория была такой новенькой, что я должен был им рассказывать всякие вещи, чтобы соответствовать их уровню. Я выучил так много даже за первые несколько дней. Но он не дал мне, даже закончил, сказал, иди полновременно. Я сказала, я могу по-прежнему учить там. Он сказал, забудь об этом, просто будь полновременным. И он дал мне все это служение, мы окончили. И Керри Робишоу, мы могли быть одобрены, чтобы получить государственное жилье. Вот такие бедные мы были. Но слава богу, вот это жилье было прямо рядом с залом собрания. И я пошел в свою квартиру с 2 сумками служения. Я пришел и сказал, Руфь, я полновременный. Она сказала, ты что? Я полновременный. Он сказал, где мы будем жить? Я сказала, я не знаю, но я полновременный. Это была моя работа. Когда брат Ли дал конференцию в Бэй-Эре районе, я был там на этой конференции. И мне сказал, брат Эд, я хочу, чтобы ты приехал в Анахайм, и чтобы ты читал, и ну, как бы работал над всеми сообщениями, которые я сделал. Когда я читал ему его же сообщение, он что-то изменял. Вы можете сравнить с тем, что он говорил, и тем, что он написал. Он сказал, зачем я это? И вы спросите, почему такая разница? Я скажу, это не я сделал, это брат Ли сделал. Когда я только приехал в Анахай, может быть, через 3 недели, он сказал, Эд, пожалуйста, приходи, где я работаю, и принеси это сообщение, чтобы ты это читал мне в пятницу. Я сказал, хорошо. Я пошел туда, и все закрыто. Я стал вообще паниковать. Я не знала секрет. А, я выучил секрет. Но я был полон, полон, в общем. И он позвонил одной сестре, она помогла ему. Я понял, через какое-то время брат Ли не заботился об этом сообщении. Он пригласил меня, чтобы пасти меня. Вы знаете, что он сделал? Он сказал, брат, это я хочу показать тебе что-то. Он достал абакус, какой-то предмет. Вы знаете, как использовать это? Может быть, вы немножко знаете. Я не знаю, что эти вещи делают. А, у него счет был, счет, счета такие, знаете. О! И он сказал, братет, вот это то, как я работаю. И он взял просто ножницы, и он взял клей, и он говорит, вот так я делаю. И простым таким клеем и ножницами он делал correction, то есть исправление, какие-то добавления в служении. У него было много Библии на китайском, и я видела много примечаний там, то, что... Вы знаете, китайский — это удивительно для меня, корейский похож. Но, Питер, исправь меня. Я думаю, что слово есть на китайском. Вы знаете, чтобы писать на китайском, вы должны быть художником почти. Я не знаю, как вы это делаете. Наверное, корейский тоже. Надо быть художником, чтобы это все написать. А на английском вам не нужно быть художником. Так или иначе, я смотрю на эту китайскую Библию, и я подхожу к его первой английской Библии. Значит, 1962 год. И он сказал мне, посмотри на эту Библию. И вы знаете, там столько было примечаний во всей этой Библии. Он просто писал. Вы знаете, он рукой писал. И его почерк был красивый на английском даже. Не печатными буквами, он писал прописными. Вы знаете, если бы вы увидели, нам было бы стыдно. Он везде, везде писал. Он сказал, брат Эд, прочитай мне что-то из того, что я там написал. Я что-то ему прочитал. И после того, как я прочитал, он сказал, разве это не здорово, брат Эд? Я сказал, да это здорово. Он говорит, давай еще что-то почитай. Он еще что-то почитал. И брат Ли сказал, разве это не здорово, брат Эд? Я сказал, да это фантастично. Он говорит, давай еще что-то почитай. Я еще читал. И я верю, что он это сделал. Если он хотел что-то сказать, я прочитала ему что-то, что он написал к Евангелию от Иоанна. И когда я это читала, я сказала, вау, многое из этого — это просто примечание.
Его записи все эти годы это была молитвенная такая работа, чтобы взять все экстракты из восстановительного перевода, для восстановительного перевода. Святые, вы должны любить примечания. Мы любим примечания в восстановительном переводе. Это настоящая драгоценность. Так что, когда я пришел домой, мы не сделали никакой работы над этим сообщением. Он просто хотел, чтобы я увидел это все. И я это очень ценил. Я не был как этот блудный сын, но брат Ли меня прервал. То есть отец прервал блудного сына, и через то, что он ел вот этого тельца упитанного, он наслаждался внутренним отделением по предрасположенности. Это Христос, вот этот упитанный телец, это Христос, который был убит на кресте для нашего, распят на кресте для нашего наслаждения. И теперь Римская 3, знаете, святые, Римская 3 очень особо для меня. Я думаю, что Ефесян 5 глава, 25-27 стих, это колоссальные стихи. Они вмещают все, которые относятся к Божьему полному спасению. Значит, Ефесянам 5, 25, 27 показывает полностью Божье полное спасение на трех этапах. Я думаю, что это в сносках и тоже это в жизнеизучении. У нас было замечательное сообщение в жизнеизучении Ефесянам прямо в конце. Там говорилось о красоте невесты. Я могу вам сказать, на прошлой конференции, которая у нас была, о приготовлении невесты. Я говорю вам, правда это? У нас следующая конференция по этому будет. Мы будем входить в эти стихи. Значит, в стихе 25, что мы видим? Мы видим Христа как нашего Искупителя, а в другом стихе мы видим 26 Христа как животворящего духа, говорящего. А в 27-м кто он? Он Христос, как наш жених. Христос, который окончил свое желание сердца, завершил. Христос, как Искупитель, дал себя для церкви, для ее юридического искупления. Это в конце служения нашего брата. Эндрю сделал много работы замечательной. Я не знаю, это продается здесь, но Эндрю сделал три такие коробочки, как бы. Если хотите вы изучать это божественное откровение, просто возьмите одну из этих коробочек. Вы знаете, о чем я говорю? А, ты купила это, сестра. Саша, ты знаешь о полном Божьем спасении? Пообщайся вот с этой сестрой, где взять эти коробки. Эндрю был тем, который сказал, я сделаю бесплатно три коробки. И когда я говорил в прошлом, что Христос, Искупитель, дал себя для церкви, для нашего юридического искупления, эти слова для нашего юридического искупления не пришли из жизнеизучения. Это пришло из служения брата Ли об юридическом искуплении и органическом спасении. Я просто соединила это вместе. Окей, братья и сестры, я понимаю, что вы как семья для меня. Я считаю вас семьей. Брат Ли позвал меня, Эндрю, до того, как он ушел к Господу. Я был тогда в Лондоне, давал конференцию. Он попросил меня приехать и сказать, что я увидел там. И я приехал, и Эндрю был там. Я поделился с братом Ли. Он сказал,
Эндрю мне, братья, когда я пойду с Господу, я хочу, чтобы вы продолжали служение. Я хочу, чтобы вы развивали его. Я хочу, чтобы вы развивали служение. Вот это развитие служения. Поэтому я сказал, из юридическое искупление. Развитие служения, когда вы берете что-то отсюда и оттуда, и вы вместе это соединяете, и потом раз, новое откровение. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это Христос, как наш Искупитель, тот, кто закончил, завершил наше юридическое искупление, и Он соответствует всем запросам Божьей праведности, святости и славы. И это продолжается. Говорится, что это было в прошлом, да, но сейчас, в настоящее время, Христос, как животворящий дух, святые, это замечательно. Я бы хотел, чтобы я точно бы это сказал. Над брат что-то сказал подобное. Самое важное в 20-м столетии восстановление истины – это то, что Христос – это животворящий дух. Если Христос не животворящий дух, у нас нет переживания Христа, нет наслаждения Христом. В настоящий момент Христос как жизнедающий дух по предрасположенности освящает церковь через пропитывание ее, чтобы она имела его элемент, чтобы она была его частью. И это органическое спасение делает невесту красивой и готовит невесту. Вот так вот органическое спасение, преобразование, сообразование и прославление. Разве это не органическое спасение? Это да, это оно. И это тоже одновременно украшение невесты на каждом шагу. Возрождение, обновление, преобразование, сообразование, прославление, все это украшение невесты. Святые, мы украшаемы, чтобы быть невестой. И не только невеста украшена, это тоже ее приготовление. И мы готовимся к тому, чтобы стать невестой Христа, его женой. И чтобы он осветил ее, очистив ее через омовение водой в слове. Вы знаете, это слово насчет очищения. Мы знаем в Ветхом Завете, вот мы знаем, что был жертвенник всесожжения, и вы должны были войти через, проходя него в святое святилище, и там в святилище был стол хлебопреложения, светильник и так далее. Вы проходили святое святых потом. Святый каждый день нам нужно омываться вот в омовением слова. И Христос это вот универсальный такой омовитель. Слово, которое логос, становится ремой, то есть мгновенным говорением нас, и это нас омывает. И чтобы он мог ее очистить, чтобы она была приготовлена Богом, и он очищает нас. Очищает нас через омовение водой в слове. Значит, спасение по предрасположенности и освящение, оно выносит из нас все элементы ветхого человека, все, что не соответствует Христу, и это приносит чисто божественно мистический элемент Христа в наше существо, чтобы охристовить нас, чтобы сделать нас такими же, как Он. В жизни, природе и, я бы сказал, функции, но не в божестве. Мы были в Ирос, обучение для братьев, и там был один план, конспект. В книге Деяний. Почему книга Деяний так названа? Потому что это запись активного Бога, действующего Бога. Бог действует. Как он действует? Он действует через свое тело, он действует через членов. И мы становимся Богом функции, но не в божестве. Но мы не становимся объектом поклонения никогда. Он очищает нас через омовение водой в Слове, он приводит нас в божественно-мистическую святую сферу, чтобы сделать нас такими же, как он, в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. Если вы посмотрите, Рена Макдана написала книгу «Божье полное спасение». Вот это оттуда мы взяли эти три кружка, из ее книги, это из этого общения. Есть другая книга «Жизнь на высоком месте», что-то я не поняла. И она тоже расширила то, что говорила перед ней другая сестра. Я вам говорю, купите эту книгу. Кто-то мне скажет, ну, брат, это не жизнеизучение. Знаете, однажды одна сестра встала, и она сказала, я забочусь о новичке, и я не знаю, что дать новичку из служения. Подумайте, подумайте. Вы дадите жизнеизучение бытия или что-то. А брат Ли сам сказал, дайте этому новичку вот эту вот книгу. Вот эти две книги даже. Он порекомендовал эти две книги этой сестры. Боже, полное спасение, вторую жизнь на высоком самолете, я не поняла. Сам брат ли так сказал? Они сделали замечательное служение Господу. Но Божий план спасения был не отпечатан. И брат ли сказал, я не могу это принять, что эта книга не напечатана. И мы решили напечатать эту книгу, мы сделали копию. И было на этой книге, что триединый Бог, чат был такой, с разными стадиями нашего органического спасения, которое оканчивалось. Да, тем, что, ну, смотрите, Бог там цель. И потом там трехчастный человек. И брат Ли сделал сообщение, используя этот чат. Чарт, вот этот чертеж, как бы. Но одна из наших книг имеет вот эту схему, взятую из этой книги. И брат Ли делал сообщение. Я благодарен за это. Если вы почитаете, вы будете читать, и вы будете чувствовать, что некоторые вещи там звучат как жизнеизучение бытия. Я спросил свою жену, она была верующая, она молилась за меня долго, чтобы я спасся. И я сказал ей, Руфь, тебе надо прекратить молиться за меня. Я никогда не буду спасен. Но она никогда не остановилась. Я спасен тебе. Но я не просила ее. Послушай. Я сказала, Руф, где динозавры в Библии? Где динозавры в Библии? Она закатила глаза, сказала, о, Господь. Как этот молодой человек вообще спасется? Он спрашивает про динозавров в Библии. А теперь я знаю, что когда мы читаем жизнеизучение бытия, что они между первой и второй главах бытия, они между первым и вторым стихом в бытие в первой главе. Пембер первый это увидел, а потом брат Ли увидел. Есть огромный временной отрывок между бытием 1.1 и бытием 1.2. Бог сотворил небо и землю, но земля стала. Вот это слово «стала». Это тоже еврейское слово, где говорится, что жена Лота стала столбом соляным. Понимаете? Она не была такой, но она стал Пом Соляным. Бог сотворил небо и землю, и земля стала чем-то, чем она не была сначала. Она стала, да, и она стала просто пустой, темной, и Дух Божий носился над водой. И Бог сказал, мне так нравится это, Бог сказал. Послушайте, когда Павел говорил о спасении, о своем переживании спасения, он вернулся полностью к Бытию 1.1, потому что Бог сказал. И это в Бытие. И Бог сказал. Аллилуйя. Бог сказал. Об этом мы будем говорить. Бог сказал. Вот это то, как Бог приготовляет невесту. Он говорит. Пусть да будет свет. И был свет, появился свет. Это было начало восстановления Божьего творения. Как Бог производит новое творение через свет? Через свет и через свое слово. О. Мы сделали радиопрограмму. И некоторые люди слушали. И они говорили, вау, они увидели вот это временной огромный промежуток между первым, вторым стихом Бытия, первой главы. А они спрашивают, а как долго был ледяной вот этот ледниковый период? И что там было в ледниковом периоде? Но вот до этого вот были вот всякие эти мамонты. Но это все было тогда. Теперь Руфь знает, как ответить этот вопрос. Когда были динозавры в Библии? Где они там? Теперь, разве это не замечательно, что Павел говорил о своем спасении, и он возвращался к Бытию 1.3, потому что Бог, который сказал, «Из тьмы да воссияет свет», Бытие 1.3. И это он тот, кто сияет из наших сердец, чтобы озарить сияние славы Божией в лице Иисуса Христа. И он сказал, но у нас есть это сокровище. У нас есть это сокровище. Святые, у нас есть сокровище в нашем духе. И это сокровище сияет через нас. Это сокровище, конечно, Христос и присутствие Христа, лицо Христа. Но, святые, я всегда поражаюсь. Знаете, там человек высадился на Луну однажды, но было время, когда астронавты вокруг Луны просто, ну, огибали Луну вокруг. Я не помню, где я был в то время, но я это смотрел на телевидении, и там был там было такое место, площадь, где все стояли и смотрели на этот огромный телевизор и смотрели, как вот эта ракета, вокруг Луны огибает Луну. Но для меня это не так восхитительно, потому что это не часть Библии. Весь мир смотрел на это. И что они услышали? А знаете, что они услышали? Там были слова: «Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля стала безвидна и пуста. И Бог сказал: да будет свет». Вы знаете, астронавт он прочитал все Бытие первую главу. Вот, я думаю, что Бог его послал туда, чтобы он всему миру прочитал Библию. Вы знаете, эти камни на Луне, они ничего не делают, они бесполезны. В институте масонском каком-то давно это было, я взял свою семью туда. Там был камушек с Луны, прям вот камень. И люди стояли в очереди, чтобы потрогать этот камень. Я постоял в очереди, потрогал камень, ничего не случилось. Но когда вы касаетесь слова, что-то случается. Так или иначе. Это такая картина. Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля стала безвидной и пустой. Вы знаете, мы были до спасения такие безвидные, пустые, и тьма была над землей, да? Я хочу свидетельство тоже одно дать. Я был молод. Я думал, что я глубокий человек, но там была тьма над этой глубиной. Бог говорил старому творению. Когда он говорил старому творению, он сиял. И это сияние, это его говорение. Теперь си. Значит, мы были в прошлом, в настоящем. Христос в прошлом наш Искупитель, в настоящем жизнь дающий Дух. Он нас спасает органически, Он нас украшает, чтобы мы стали Его невестой, Он нас готовит. А в будущем Христос как жених представляет Церковь себе как Его пару для Его удовлетворения. И в следующем мы увидим, что это Господня основная забота, работа. Это то, что Он хочет, Его восстановление. Он хочет, чтобы это случилось, чтобы в будущем Христос, как жених, представил себе Церковь в себе для Его удовлетворения, чтобы Он мог представить Церковь себе славной, славной, не имеющие пятна или морщины или порока, любой этой вещи, но чтобы она была свята и без пятна. Это наше прославление для того, чтобы быть представленными как невеста. У нас есть юридическое искупление, органическое спасение, приготовление невесты. Вот это все, это полностью Божье органическое спасение. Полное спасение. И снова. Брат Ли нам сказал продолжать развивать служение. Возьмите часть оттуда, часть оттуда. Много было оппозиции тому, что Бог нас обоживает. И Керри Робишоп и я должны были написать что-то, чтобы защищать истину. И я был первый, который написал слово предисловие. Брат Ли звонил мне часто, как я звоню вам иногда. Иногда он мне ставил плохую оценку, но иногда он мне говорил, ты получил A++++, самая лучшая оценка. Потому что он сказал, я не понял, что я так много делился насчет освящения, потому что брат Эд, он много взял с разных частей насчет освящения. Вот так мы работали над служениями. Вот это развитие служения. Когда вы развиваете служение, знаете, как брат Ли сказал, я открыл шахту. Если вы углубитесь в шахту, вы увидите больше. Вам не нужно другую шахту открывать. Те, которые отвернулись от Господнего восстановления, они хотели вырыть свою собственную шахту. Но у нас есть уже эта шахта. Вы входите в нее, и там золото везде. Вот это вот из жизнеизучения книги служений. Вы больше увидите. И вы Если хотят, какие-то люди хотят открыть другую шахту, там нет золота, там нет. Я не хочу ничего делать с их шахтами. Я хочу углубиться вот в эту шахту. И мы углубляемся в нее каждый день. Теперь смотрите, Д. В прошлом Христос отдал себя за церковь. В настоящем Он освящает церковь. И в будущем Он представит церковь себе как Его пару для Его удовлетворения. Таким образом, его любовь к церкви для того, чтобы он очистил ее, осветил ее, чтобы и это освящение церкви, чтобы он представил ее себе славной. Я думаю, что это очень важно, что Он представляет себе церковь славной. И в это время церковь уже не будет не иметь никакого ни морщины, ни пятна. И слово пятно это значит не природная жизнь. Это природная жизнь. Пятна это природная жизнь. Все от нашей природной жизни будет смыто прочь. И не будет никаких морщин на нас. Знаете, Господь не хочет жениться на жене с морщинами, правильно? Вы знаете, когда я женился на Руфь, у нее не было никаких морщин. Она сейчас не обидится на меня. Сейчас я не скажу, что у нее нет морщин. Но если вы посмотрите на меня, когда я женился, вы не поверите, что это я. Мы это по-прежнему любим друг друга. Больше даже, чем когда мы поженились. Хотя у нас есть пятна по морщинам, но омовение водой в слове убирает морщины, убирает всю нашу старость. Когда Господь говорит вам, тебе, Он это забирает вашу старость. Мы больше не старые. Вы не говорите, понимаете, каждый день нам нужно омываться водой в слове, чтобы смывалась наша старость и приходила новизна в жизни и в духе. Христос всегда новый. Христос всегда свежий. Нам нужно, чтобы Он омывал, смывал все наши морщины. И я говорила это раньше. Сестры знают, что я это говорила. Я не знаю, что это такое, но есть что-то. У нас есть гены мужчины и женщины. Вы знаете, если вы к мужчине подойдете и скажете, что у него морщина, это о них не заботит особо. Вы знаете, есть только в Лос-Анджелесе магазинов для кремов, косметика, крема, который называется, ну, удаляющий морщины крема. Я не знаю, если они работают. Я не знаю. Джошуа, ты когда-нибудь использовал крем от морщин? Конечно, нет. Я тоже. Но есть что-то, я не говорю про сестер, да, но в мире что-то есть в женщинах, которые не любят морщины. Если у вас есть морщины, не проблема. Если... Но почему это именно в женщинах? Потому что, наверное, Бог это так допустил. Вот мы не хотим невесту с морщинами. Мы и невеста, и новый человек. Мы и то, и другое. Но как невеста мы не хотим иметь старость, морщины. Мы хотим, чтобы это ушло, было вымыто. Это происходит день за днем. И что-то есть в женщинах, ну, как вы это скажете, в женском поле. Что-то. Они не любят морщины. И это бизнес на биллионы долларов. Удаление морщин. И они такие дорогие, они такие дорогие. Я никогда не скажу, Руфь, пойдем мы туда и купим тебе этот крем. Она мне сама не будет это покупать. Я не могу вот столько платить. Святые. У нас есть божественно-мистическое удалитель морщин. Однажды пришел домой к одному брату, хотел навестить брата этого, и его жена открыла дверь, и ее лицо было зеленым, зеленое лицо. И я не призвала имя Господа. Ну, если бы я сказала, Господь Иисус, она сказала, ну-ка, уходи отсюда. Я просто серьезное лицо сделала. Я сказала, брат такой-то здесь.
Я не знаю, что это было, авокадо. Может быть, там огурцы на ее глазах. Я не знала, что она делала. Но она не хотела морщины. Если бы я пошел домой к Джошуа, и он открыл мне дверь, и его лицо зеленое, я бы полопастился и молился за него. Но есть что-то в женщинах, которая не может смириться с морщинами. Мы, с одной стороны, новый человек, а с другой стороны, мы становимся невестой Христа. И нам не нравятся морщины. И вот этот удалитель морщин у нас в Библии. Теперь четвертая римская. Основная работа Господа. Это сильное слово. Основная работа Господа в восстановлении – это его истинная работа в приготовлении его невесты. Вот это его основная работа. Теперь дальше продолжим. Отдельно от продолжения освящения по предрасположенности, о котором говорится в Ефесянам 5:26, нет никакого пути для невесты быть приготовленной. Поэтому ни пути в Откровении 19:7-9 быть завершенным. Если вы прочитаете Откровение 19:7-9, там говорится: давайте возвеселимся, возрадуемся и дадим славу ему, потому что брак Агнца пришел, и его невеста приготовила себя. Вам нравится это слово? Его жена приготовила себя. Может быть, я делился этим раньше с вами, святым, я не помню. Почему брат Ли делился одними и теми же историями все время, снова и снова? Я смеялся все равно каждый раз, когда Господь говорит, я, конечно, не брат Ли, его жена приготовила себя. Святые, я говорил кому-то из братьев. Это не раньше со мной никогда не случалось. Однажды утром, может, 6-7 месяцев назад, я проснулся. И сразу же Господь начал говорить со мной. Раньше это не случалось со мной. Господь мне сказал: «Эд, ты готов?» Господь, я не готов. Значит, тебе надо готовиться. Я возвращаюсь. И я был облечен. Эд, ты готов? Однажды я спросил Господа, у нас был дорогой брат Ховард Хагаши, и он сейчас с Господом, и я любила его так сильно. И я сказала: Господь, почему ты взял Ховарда? Почему ты меня первым не забрал? Почему ты Ховарда взял? И Господь мне сказал: Эд, я взял Ховарда, потому что он был готов, а ты еще не готов. Вот я здесь, я по-прежнему готовлюсь вместе с вами. И здесь говорится, что брак Агнца пришел, и его жена приготовила себя. И это было дано ей, что она должна быть одета в чистый лен. Потому что чистый лен, послушайте, это праведности святых. Это значит, что она наслаждается Христом, как ее субъективной праведностью, и то, что выходит из этой субъективной праведности, раб, это праведности. Из объективной выходит субъективной праведности. И он сказал мне: да, благословены те, кто позваны на свадебный пир Агнца. Это действительно слова Божьи. Вы не хотите, святые, быть приглашенными на свадебный пир Агнца? Вот это поэтому мы здесь, мы поэтому в Господнем восстановлении, потому что мы хотим, чтобы это занимало место, чтобы это случилось, и чтобы мы принесли следующий век. Основная работа Господа в его восстановлении – это истинная работа по приготовлению его невесты. Послушайте, это очень важно. Отдельно от продолжающегося освящения по предрасположенности, о котором говорится в Ефесянах 5:26, нет пути, чтобы невеста была приготовлена, и нет пути в Откровении 19:7-9
чтобы оно осуществилось. Процесс освещения по предрасположенности, который в 1 Фессалоникийцам 5:23-24 описан, это процесс нашего органического спасения, как наше украшение, чтобы стать красивой, святой и славной невестой для Христа. Мне нравится 1 Фессалоникийцам 5:23-24. Помните, в стихе 23 Господь через Павла говорит Фессалоникийцам: «Пускай Бог мира осветит вас полностью». Это по предрасположенности освящения, чтобы мы были пропитаны Богом. «Пускай ваш дух и душа и тело будут освящены полностью без прихода Господа Иисуса Христа». 24 стих говорит: «Верен тот, кто призвал вас, и тот, кто сделает это». Нам нужно молиться обратно этим Господу. Господь, Ты обещал, сделай это. Сегодня освети меня, я хочу быть частью невесты. Верен тот, кто призвал вас. Мне нравится молитвенно читать. Вы были в группе святых, и вы повторяете слово «это хорошо». Но Бенджамин Чен сказал: нам всем надо не личная молитва чтения, личное время с Господом. И мы должны использовать эту Библию, чтобы говорить Господу, Ему самим Его Словом. И эта Библия – наша молитвенная книга. Теперь 66 книг в Библии. Посмотрите на эту книгу. Есть одна глава в числах. И я не помню, что там точно говорится, но там глава есть, что там 12 раз повторяется что-то. Я это читала, и я подумала, почему Моисей просто один раз не сказал что-то, и потом сказал, что 12 раз это, ну, 12 раз это повторил. И я работала с одним братом, и я сказала: почему Господь повторил через Моисея это 12 раз? И он сказал: давай почитаем молитвенно этот стих. И мы молитвенно прочитали эти стихи, и я получил свет. И я был оживлен, я был освящен. Личная молитва чтения – это взять это слово и говорить с ним, с Господом. Личная молитва чтения. Я был в клинике для здоровья. Эндрю ушел к Господу, но он хотел, чтобы я пошел в эту клинику, потому что у меня есть болезнь, с которой я живу. У вас есть свои ситуации, у вас есть свои части в духовке. Мы все в духовке, правильно? Но у меня вот я встретила этого доктора, и я бы его каждый день бы видел. И он сидел там, я здесь, и он сказал: давай помолимся. И он помолился. И я помолился. Я думала, что он был в шоке, что я помолился. Я не думаю, что у него был какой-то пациент, который молился после него. Он помолился, я помолился, он и я. И потом однажды, через то, что мы общались друг с другом, он понял, что я верующий в Христа. Он сказал: Эд, ты помнишь? Он сказал: ты что, запомнил Библию? Он сказал: ну, запоминать слово это хорошо, но я в основном молитвенно читаю Библию. Он сказал: что это такое молитва чтения Библии? И я поделился стихами с ним, церковной историей поделился. Он сказал: а, замечательно, Эд. Когда вы действительно честно берете слово в духе и молитесь им, это слово, имеет свет внутри. И этот свет входит в ваш разум, и ваш разум озаряется. И вы никогда не можете забыть это, этот стих, например, братья и сестры, в этом одном стихе, который Господь вам сказал, и которого вы никогда не забудете. Вы просто не можете его забыть, стереть его не можете, потому что Он говорил этим вам. Он говорил этим вам. Я никогда не могу забыть. Почему? Потому что в день свадьбы я пригласил моих всех левитов, да, такс-коллекторов, сборщиков налогов, да, всех моих друзей пригласил. Я хотел, чтобы они спаслись. И за день до свадьбы мы сидели за столом, я и мои товарищи, и я делился своим историей спасения. И у них тишина была там, у них ничего, просто тишина. Никто не говорил слава Господу. И я думаю, вау. На следующий день я резнился. И отец одного из них был пастор. И он хотел говорить, и я тоже хотела говорить. И Руфь, и я. Мы пели разные гимны там, которые ее папа показал. И мы выбрали гимн, который брат Ли написал. Твою обитель я люблю, церковь твою Господь. И когда он прочитал, он сказал, вау, это замечательный гимн, где ты его взял? Мы пели этот гимн, и до этого все время он просто имел жизнеизучение исхода, нет, деяний. Я служил в разных вообще местах. Я служил с детьми, с подростками. А Керри Робишоп, у которого PhD в языке, в лингвистике, он переводил восстановительный перевод на английский. И они служили. Мы служили где-то с камерой. Он служил с камерой, и он понял, это не его функция. Я сказал святым, если вы посмотрите на эти старые видео, и брат Ли там в фокусе, это не фокус, это я или Керри за камерой. Так или иначе. Господь говорил это слово мне, потому что мы служили так. И я не полностью уделяла внимание тому, что Брадли говорил. И я потом, ну потом я молился то, о чем что я услышал. И вот этот стих Деяния 8:20 говорил мне. Господь говорил Петру, разве это не драгоценно? Он говорил с Петром столько лет назад, а теперь он говорит с Эдом Марксом столько лет позже. Он сказал, иди и встань в храме и говори слова этой жизни. Слова этой жизни. И там было примечание к слову этой. Сколько вообще Библии мы можем найти во всем мире, у которой будет ссылка, иди и встань в храме и говори слова этой жизни. И вот это ангел, который говорил Петру. Петр не единственный был в тюрьме, там были другие апостолы с ним. Но вот это очень важно, потому что если вы посмотрите в примечание, там говорится что-то о том, что Петр, жизнь Петра и его работа сделали божественную жизнь такой явной в этой ситуации, что даже ангел увидел и отметил это. Он сказал слова этой жизни. Слова этой жизни. Даже ангел это увидел. Петр, у тебя есть слова этой жизни, у тебя есть эта жизнь, и говори слова этой жизни. Это жизнь, которую ты переживаешь, ты ее наслаждаешься ею. И эту жизнь ты служишь. Ты наслаждаешься ей каждый день. Говори слова этой жизни. Это так меня снабжало просто через все это время. Я не заботился о том, как аудитория будет смотреть на меня так или вниз, или неважно, они счастливы или нет. Но один из моих приятелей за этим столом, он слышал мое свидетельство до свадьбы. И когда женился, я услышал, как он постучался в дверь до того, как я услышал стук в дверь. Невеста готова, я Господь Иисус. Что этот стук в дверь значит? И сестры Руфи, они были там сзади, готовились, они ее украшали, не знаю, как они это делали. Но мы были украшены, да? Вы знаете слово украшать? Новый Иерусалим — это жена Агнца, которая украшена для своего мужа. Украшена, значит, она сделана красивой. Значит, она составлена золотом, серебром и драгоценными камнями. Она красивая. Святые, когда мы заботимся о детях разного возраста, о тех, кто в колледже тоже, когда мы служим Христа им, мы делаем работу украшения. Теперь я возвращаюсь, значит, к истории. Этот брат пришел из Хьюстона просто побыть. Я так рада, что он пришел. Я так рад, что он пришел, Господь Иисус. Мы были, понимаете, в западном Канзасе. Вы посмотрите в одну сторону. Там просто поле, поле, везде одни поля. Я не вырос в такой ситуации, да? Но Вестер Канзас для меня было в середине ничего. Я так не рос, да? Но я женился там. И вот мой друг, на самом деле он был моим как бы лучшим другом жениха на свадьбе, да? Я не очень в это вхожу, да, я не очень разбираюсь. Я не знаю, что это значит, лучший друг, да, лучший человек. Я даже не помню, что это значит. Значит, мой друг сказал: «Эд, я послушал твое свидетельство, и я был глубоко затронут. Пожалуйста, скажи мне, как я могу спастись?» И я подумал: «О, Господь Иисус, как я сейчас буду ему благовествовать? Это его вечное предназначение сейчас, а мне сейчас надо жениться, что мне сейчас делать?» И я поделился с ним, я поделился с ним коротким таким благовестием в Reader Digest. Я поделился с ним одним из ключей. Он призвал имя Господа, и он спасся. Прямо в этой задней комнате он спасся и сразу постучался в дверь. Кто-то, это была моя невеста, которая приготовила себя, им сделала себя готовой. Я женился. Знаете, братья и сестры, все мы, это не просто я, мы все любим друг друга, мы все имеем золотые истории в Господнем остановлении, золотые истории. Бенсон и я, мы сидели рядом с братом Ли. Это было во время одного бунта в 80-х. И брат Ли делал все, что он мог, чтобы восстановить одного брата. Он сказал: «Не отдавай свою золотую историю. У нас есть золотая история». Вы знаете, я просто не мог есть. Я зашел в машину. Я не могу сказать, что я молился и постился, но я не мог есть просто потому, что у меня была забота. Мы ехали, и я увидел там надпись, там была. Там что-то было. Мы ехали с Руфи в Колорадо. В Кенгасе очень просто вести машину, потому что там просто прямые дороги, ничего нет. И на самом деле, но проблема в том, что ты можешь легко заснуть. Ну, люди не любят по этой дороге ехать. Мы только поженились, мы радостные, мы едем, и мы еще едем. И вдруг мы увидели горы далеко. Я никогда не был в таких каменистых горах. И с одной стороны, и с другой стороны были подсолнечники красивые, просто полностью все поле с двух сторон. И Руф с этой стороны, я с другой стороны. Мы закричали: «Слава Господу! Слава Господу!» Мы часто говорим «Слава Господу», да? Вот подсолнечники просто говорили нам. Это было такое красивое время. И Руфи, и я, мы были на ханимун. Может быть, мы были слишком духовные, да? Мы, молодые люди, были сумасшедшие. Сумасшедшие, любящие Иисуса. Но мы теперь любим быть более сдержанными, как бы трезвомыслящими в своей сумасшествии за Иисуса. Но мы посмотрели друг на друга, и мы сказали: «Мы действительно скучаем по братьям и сестрам, ну-ка поехали обратно». И мы просто сократили наш медовый месяц, и мы поехали обратно. Мы поехали обратно. У нас был вот этот трейлер U-Haul. И это была часть нашего медового месяца, быть на конференции. Теперь, эй, я быстро почитаю. Христос, как животворящий дух, обназначает церковь, освящает церковь через омовение ее, согласно омовению в Слове. Согласно божественной концепции, вода здесь относится к проистекающей жизни Бога, обозначенной текущей водой. Мы в таком замечательном процессе омовения, и мы должны молиться: «Господь, храни меня в этом омывающем процессе, чтобы церковь была святой и без пятна». И здесь греческое слово для омовения, Ефесянам 5:26, это значит «лейвер». В Ветхом Завете вот священники использовали левер, чтобы смыть все мирское, все земное. День за днем, утром и вечером нам нужно приходить к Библии и омываться через вот этот левер водой в слове, омовением водой в слове. И Павел использовал греческое слово рема, когда он говорил о слове в его омывающем процессе. Логос – это Божье слово, объективно записано в Библии. Слава Господу, у нас есть Логос. Вы любите Библию? Вы любите Господа Иисуса? Вы любите церковь? Вы любите святых? А вы любите Библию? Вы любите восстановительные переводы и ссылки? Вы любите меня? А я люблю вас тоже. Извините. У нас есть Логос. У нас не может быть ремы без Логоса. Логос – это Божье слово, объективно записано в Библии. Мы можем сказать, это Божье написанное слово. И это дальше продолжается. Рема – это слово Божье, сказанное нам в особых ситуациях. Я дам вам пример. Например, в Деяния 8:20. Ди говорит, ладно, я позже прочитаю. Ди говорит: как животворящий дух, Христос – это говорящий дух. Разве это не замечательно? Святые, мы хотим, чтобы Господь говорил нам каждый день, каждое собрание. Господь, говори мне, говори нам, Господь. Что бы Он ни говорил, это слово, которое омывает нас. Это не значит, это не относится просто к логосу, как к постоянному написанному слову, но к рэме, которое назначает данное слово, мгновенное слово, когда Господь говорит нам в этот момент. Рема открывает нам что-то личное и прямо. Это показывает нам, с чем нам нужно разобраться и от чего нам нужно быть очищенными. Потому что, послушайте, вот материал, так, этот умывальник из бронзы был зеркалом, на самом деле, которое отражает и обличает. И самая важная вещь здесь, что Бог, говорил ли нам Бог сегодня? Иногда вы читаете какой-то стих, и вообще это ничего не имеет общего с тем, что у вас сейчас есть. Вы читаете о чем-то, и вдруг у вас приходит свет: Господь, извини, что я думал это о каком-то брате, потому что вы подошли к зеркалу. Слово это зеркало. Оно показывает грехи. Так, важная вещь для каждого из нас следующая. Говорил ли Бог сегодня нам сегодня? Говорил ли сегодня нам Господь? Я бы себя немножко поправил. Мне надо себя поправлять. Потому что то, что происходит, у нас есть постоянное слово, и мы принимаем это в молитве, атмосфере духа, и это слово становится умывальником бронзовым для нас. Это показывает нам, где мы находимся, это показывает, с чем нам нужно разобраться, и одновременно вода омывает нас, метаболически очищает нас. Одна вещь, которую мы всегда ценим, это то, что Господь по-прежнему говорит нам лично и прямо сегодня. Разве вы не цените это, что Господь по-прежнему говорит нам? Настоящий рост в жизни зависит от того, что мы принимаем слово непосредственно от Бога. Только Его говорение в нас имеет настоящее духовное значение. Центр нашей молитвы должно быть наше желание для Господнего говорения, которое делает так, что он может осуществить цель его вечного домостроительства согласно желанию его сердцу, чтобы обрести невесту как его часть. И очень практичным образом присутствие Господа одно с его говорением. Когда он говорит, мы понимаем, что он присутствует с нами. Говорение Господа — это само присутствие его как животворящего духа. Разве не замечательно? Он говорит вам. И его говорение — это присутствие животворящего духа. И говорение внутри обитающего Христа, как животворящего духа внутри нас, это очищение, очищающая вода, которая добавляет новый элемент в нас, чтобы заменить старый элемент в нашей природе и предрасположенности. Метаболическое очищение делает так, что у нас есть настоящее внутреннее изменение в жизни, которое является реальностью, освящение по предрасположенности и преобразованию. Разве не замечательно, святые? Каждый день мы можем говорить: Господь, говори мне этим утром, говори мне. Не будьте удовлетворены просто утром, что у вас чашечка кофе и Дональд, и вы пошли. Я говорю это. У нас есть слово для утреннего оживления. Это замечательно. У нас есть белая часть, там, где мы, черная часть, где мы читаем молитвенно, и потом час, где просто служение написано. Это замечательно. Нам нужно молитвенно почитать, нам нужно прочитать эту часть. Но иногда мы это быстро очень делаем. 10 минут. И мы все, мы ушли. Мы сделали, галочку поставили. Исполнили свою обязанность. Но Господь говорил ли Он нам действительно? Он сиял ли на нас? Господь обличил нас в чем-то? Убедил нас в чем-то? Мы должны получать Его сияние. И Он должен говорить нам. Теперь Римская 5. Это говорит, Ефесянам 5:27 открывает церковь как невесту Христа, которая становится в конце концов славной церковью и Богом выражающую церковь, не имеющую пятна, порока, морщины или какой-то другой вещи, но она сделана святой и без недостатка. Красота невесты приходит из самого Христа, который вписывает себя в церковь и выражает себя через церковь. Наша единственная красота – это сияющий Христос в нас. Вот это наша красота. Когда Христос сияет из нас, это наша красота. Если вы посмотрите на Исаию 60 главу, я делился этим раньше, на последних двух собраниях. Я смотрела на Исаию 60 стих. Будьте со мной. Исаия 60 замечательно. Первый стих говорит... Ой, извините, я неправильно место нашел. Так, это Псалом. Если вы пойдете в Исаию, 60 глава, там говорится: «Восстань, сияй!» Как насчет этого? Святые, это повеление. Сияй! И восклицательный знак. Мы должны быть людьми, которые сияют. Встань и сияй, ибо пришел твой свет, и слава Иеговы взошла над тобой. Теперь, мне нравится этот стих, тоже пятый. Тогда ты увидишь, и ты будешь. Когда мы поворачиваем наше сердце Господу, мы видим, и мы отражаем. Мы созерцаем и отражаем. Представляете, мы можем отражать Христа в людей. Это замечательно. Теперь я смотрю на эти стихи, и в стихе 7 говорится, что я украшу дом моей красоты. Что такое церковь? Церковь – это дом красоты Христа. И что Господь делает? Он украшает дом Его красоты. Извините, я просто прохожу через это, и потом он говорит, это просто фраза: «Иегова будет вечным светом тебе, и твой Бог – это твоя красота». Бог – это наша красота, Бог – наша настоящая красота. Теперь я не буду Б читать, мы уже это прочитали. Я буду как газели, сейчас перепрыгну через эти пункты. Теперь Си пункт. В день его свадьбы жених больше заботится о красоте своей жене, чем о ее способностях. Джаша, может быть, ты женился на сестре, может, ты проверял вообще, что она умеет делать там, умеет ли она пылесосить все это? Ты проверял все ее способности? Нет, ты это не делал, да? Никогда это не делал. Я думаю, что она сейчас хорошо готовит. Она была хорошим поваром, когда вы поженились. Очень хорошо. Самое лучшее место, чтобы стать хорошим поваром, это быть в церковной жизни, готовить для святых. Это так замечательно, святые. Джошуа, это разве не замечательно? Мы заботимся больше о красоте человека, которого мы встретили, чем о его способностях. Первый раз я увидел Руфь. Я был в кафе, в очереди, и мы шли через очередь. Я вижу Руфь. И что-то раз во мне. Я сказала соседу по комнате моей: представьте, столько девушек есть вообще на студгородке. И я был атлетом на студгородке, и девушки просто вот просто выбирай. Господь, прости меня. Послушайте. Но когда я увидел Руфь, что-то случилось. Я сказал: кто это? Кто, как ее зовут? Руфи не знает это. Я это сделал. Это Руфь Форман. Окей. И однажды вечером, я не знаю, это был пятница, суббота, я ничего не делал. И один из моих людей, из моей команды, он был немножко дикий. Я был очень посвящен своему спорту. И в школе тоже. Но он был везде вообще. Он сказал, Эд, хочешь пойти со мной в женское общежитие? А я сказала, конечно. Я пойду с тобой. Мы пошли туда, в эту комнату. Я посмотрел на... Там постеры были со стороны его девушки, другой, да, а там, где Руфь, там со стороны ее кровати, там все было настолько чисто, все, книжечки ровно стояли, Библии там были, духовные книги везде. Я сказал, ох, это та девушка, которую я увидел в очереди в кафе. И мы просто начали говорить, просто говорили. И когда она говорила со мной, она думала, что я спасен, потому что я там читал Библию. Я читал Новый Завет, понимаете? И моя профессия была журналистика, и мне нравится писать. Вы не можете хорошим быть писателем, если вы не читали Библию. Все хорошие писатели читали Библию. Библия – это до сих пор самая продаваемая книга в мире. Вы должны читать Библию, и вы должны быть хорошим писателем. Вы Достоевского читали? Знаете, русский автор. Он написал «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Я не хочу, чтобы... Не призываю вас это читать. Они, люди говорят, что это самое лучшее вообще, что написано вообще в мире. Но я читал эти две новеллы, и Господь использовал многое, многое. Господь использовал Достоевского как путь к моему спасению. Сначала «Братья Карамазовы», там есть стих. Если семя, зерно не упадет в землю, не умрет, оно останется одно. Но если оно умрет, оно произведет много плода. Вот это было начало. И вот я читал вот... Я был послан в Россию братом Ли. И мы были в Москве и в Петербурге. И мы ехали на поезде в Петербург. Слушайте, если вы это сделаете, это такое приключение. Я была в этой машине. Только половина моего тела вмещалась на эту кровать. Я не мог там спать. И кто-то стучал там мне из братьев в стену, слава Господу, брат. Но когда мы ходили по городу, водитель автобуса сказал, много известных людей похоронено здесь. Я сказала, какие известные люди? Он сказал, Достоевский. Я сказала, так, остановите автобус. Это был китаец. Остановите. Я вышел, я увидел могилу Чайковского, могилу Достоевского. И другой брат был со мной. И на его камне было написано следующее на русском. Если зерно не упадет и не умрет, оно пребывает одно. Но если оно умрет, оно приносит много плода. Я чувствовал в определенной степени, что вот часть Достоевского это во мне. Часть моего спасения, как бы, это оттуда. Он был христианин Достоевский. Он не был как мы, но он верил в Христа. И спасибо Господу за это. Руфи, я, мы пошли походить, и мы говорили друг с другом. И когда я говорил с ней, она сказала, «Вау, этот парень, он не спасен, он спрашивает меня про динозавров». Но у нас был долгий разговор. И не только это. Извините, послушайте. Вы знаете, вот у меня был scholarship и спорт. И спорт очень много для меня знал, начал. Это был мой золотой телец. И второй день вторая неделя практики, что-то случилось, и моя коленка просто полностью сместилась, порвалась, что ли, там что-то порвалось. И в UCLA, эта команда, я не мог вообще дождаться, чтобы играть за эту команду. Но это как будто Господь сказал: «Извини, твой золотой теленок разбит». И моя мать, она верующая, она сказала: «Я знаю, что это случится, потому что Божья рука над тобой». И это была правда, правда это была. Так или иначе, Руфь, мы с ней говорили друг с другом. И я был в госпитале, в больнице, вернее. И Руфь была студенткой, она была медсестрой. Она просто медсестра, она сказала другой медсестре: «Я хочу, чтобы ты меня подписала к этому парню. Запиши меня к этому парню». Она была моей медсестрой, слава Господу за это. Это просто моя история, это сага. Но это сага, это часть моей золотой истории с Господом. Теперь я хочу продолжать. Господь заботится о нашей красоте больше, чем о нашей способности. И мы должны молитвенно читать и наслаждаться вот красотой Господа. Это в сноске. И Он тогда становится нашей красотой, и мы становимся украшены им для дома Его красоты, чтобы Он украсил нас. Теперь следующее. Омовение водой в слове в Ефесянам 5:26 разбирается в основном с пятнами и с морщинами. Я уже делился с вами этим. И значит, пятна относятся к нашей природной жизни и вот морщины к нашей старости, но только вода жизни может метаболически смыть с нас вот такие дефекты для преобразования жизни. Теперь к шестому перейду. Мы уже почти в конце. Хотя было много детуров, но мы уже почти в конце сообщения. Вы рады? Это 5:40. Вы должны быть счастливы. Скоро будет ужин. Послушайте это. Это был новый свет для меня. И Эндрю Ю сказал, когда сошел с платформы, он сказал: «Слушай, я никогда не видела это». Ефесян 5, 26-27 соответствует песне песни 8, 13, 14. И вот эти последние два стиха, снова 26, 27, он может осветить ее, омыв ее водой в слове, чтобы он представил церковь себе славной, не имеющей пятна, порока, морщины, ничего такого. Если вы посмотрите на два последних стиха песни песни, они соответствуют Ефесянам 5, 26, 27, потому что оба показывают, что через Господне говорение нам мы приготовляемся, чтобы стать Его славной невестой с желанием для Его второго пришествия, для Его. Вот это то, что ищущие говорят. Она говорит: «Ты, кто обитает в садах». Для каждого из нас Господь, мы должны вот так к Нему относиться: «О, ты, обитающий в садах, мои товарищи, слышит твой голос, мои товарищи слушают твой голос». И она говорит: «Дай мне услышать его». Если вы посмотрите на объяснение брата Ли, там написано: «Побуди меня», не просто «дай мне», а «побуди меня услышать это». «Сделай так, чтобы я это услышал». Не «побуди», а «сделай». «Торопись, мой возлюбленный, будь как газель, которая прыгает на горах благовоний». Вот здесь Господь говорит: «Дай мне услышать твой голос». И потом, в последнем стихе, там говорится о Господнем втором пришествии. Господь говорит рему нам. Он освящает нас, чтобы мы были омыты водой в слове. Торопись, мой возлюбленный. Это молитва для пришествия Господа Второго. Будь как газель, скачущая на долинах, на горах специи. Вот когда Господь приходит в своей силе воскресения, которое обозначает газелью или молодым козленком, он молодой газелью. И вознесение. Извините, пропустила. В работе мы, как любящие Бога, должны развивать наши отношения с Ним, всегда слушая Его. И это очень важно, братья и сестры. Наша любовь зависит от Господнего Слова. Если у вас нет Господнего Слова, у вас нет христианской жизни. И наша работа зависит от Его повелений. Без Господнего Слова мы не получим никакого откровения света или личного познания Христа, как нашей главы, нашего друга, нашего мужа. Вот вся наша жизнь как христиан полностью зависит от его говорения. И в конце есть такая молитва. Любящие Господа молятся, чтобы возлюбленный пришел в силе своего воскресения, как газель, чтобы установить свое сладкое и драгоценное царство, которое символизируется горами специй, благовоний. Мы ценим вот эту связь и общение между женихом и невестой. И молитва Иоанна, любящего Христа, как значит, обобщающее слово всех писаний, говорит о церкви и Христе в их божественной любви. Вот это Откровение 20 по 22. Что эта молитва означает? Молитва чтения, это молитва чтения. Молитва чтения принесет Господа обратно. Послушайте, тот, кто свидетельствует эти вещи, говорит, я приду быстро. Иоанн не говорит, о, я рад, что ты быстро придешь. Он говорит, аминь. Пускай так будет, Господь. Приди, Господь. Он взял это слово, которое Господь ему сказал, и он сказал ему обратно этим словом. Приди, Господь Иисус. Это не единственное, это не только молитва чтения, это призывание имени Господа. Приди, Господь Иисус. Господь Иисус – это призывание имени Господа. Значит, молитва чтения и призывание Господа приведут Господа обратно. Вы верите в это? Ты, брат, в это веришь? Как тебя зовут? Виденс. Это очень уникальное имя. Мне нравится это имя, брат. Откуда ты? Из Хейти. Это первый брат, который я встретила из этого и оттуда. Разве это не замечательно? Ты когда-то думал, что ты приедешь оттуда сюда и встретишь сумасшедшего любящего Господа, как я? Ты пришел в церковную жизнь здесь, в Нью-Джерси? А ты счастлив, что ты пришел в церковную жизнь? Слава Господу, хорошо. Я хочу, чтобы ты был счастлив, брат. Теперь ко второму давайте подойдем. Приди, Господь Иисус, последняя молитва в Библии. И вера повернется в факты, и любовь будет завершена без всякой тьмы, совершенной будет, и мы будем служить Ему в сфере, где нет греха. И в тот день мы будем говорить, этот день придет, и Господь Иисус, приди скорей. У нас еще есть время, чтобы пророчествовать, и потом у нас есть время, чтобы есть. А вы рады? Я рад, брат. Я очень счастлив. Вот с этими пунктами в плане. Давайте помолимся с нашими соседями. 30 секунд.